Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой об архитектуре с профессором Московского архитектурного института Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Рассказывали об Авве Макарии Великом. Однажды, проходя пустынею, нашел он череп мертвеца, валявшийся на земле. Старец, ударив череп пальмовой палкой, сказал ему: «Кто ты такой? Отвечай мне». Череп отвечал: «Я был главным жрецом язычников, живших на этом месте. И когда ты, Авва Макарий, духоносец, милосердуя к страждущим в мучении, помолишься о них, тогда они чувствуют некоторую отраду». Авва Макарий спросил его: «Какая это отрада и какое мучение?» Череп говорит ему: «Сколько неба отстоит от земли, столь велик огонь внизу под ногами нашими и до самой головы. Когда мы стоим среди этого огня, не можем видеть лицо друг друга, потому что у нас связана спина со спиною. Когда же ты помолишься о нас, то частью один видит лицо другого». Старец заплакал и сказал: «Несчастный тот день, в который родился человек тот. Ужели только это есть утешение у него в наказании?» Старец спросил его еще: «Нет ли другого, более тяжкого мучения?» Череп сказал: «Под нами мучение еще ужаснее». Старец спросил его: «А кто там находится?» Череп отвечал: «Мы, не знавшие Бога, еще несколько помилованы, но познавшие Бога и отвергшиеся Его, и не творившие воли Его, те находятся под нами». После сего старец взял череп, зарыл его в землю и пошел своим путем. Некогда старцы из горы Нетрийской послали в скит к Авве Макарию просить его к себе. Посланные говорят ему: «Пока весь народ, собравшись к тебе, не обременил тебя, просим, приди к нам, дабы нам видеть тебя прежде отшествия твоего ко Господу». Когда Макарий пришел в гору, собралось к нему множество братий. Старцы просили его сказать слово братии. Макарий, заплакав, сказал: «Будем плакать, братия. Пусть очи наши проливают слезы, прежде нежели отойдем туда, где слезы наши будут жечь тела наши. И все заплакали, падши на лица свои, и сказали: «Отче, помолись о нас». Авва Моисей сказал: «Если мы побеждаемся плотской страстью, то не обленимся покаяться и оплакать самих себя, прежде нежели постигнет нас плач судный». Сказал еще: «Слезами человек достигает добродетелей, слезами получается оставление грехов, потому когда ты плачешь, не возвышай голоса воздыхания, и да не увесть шуйца твоя, что творит десница». Шуйца означает тщеславие. Один брат говорил Авве Пимену: «Меня смущают помыслы и не дают мне подумать о грехах своих, а заставляют меня замечать только недостатки брата моего». Авва Пимен рассказал ему об Авве Диаскоре, что он в келье плакал о себе, а ученик его жил в другой келье. Когда ученик приходил к старцу и заставал его плачущим, то спрашивал его: «Отец, о чем ты плачешь?» Он отвечал ему: «Плачу о грехах своих, чада». Ученик говорил ему: «Ты не имеешь грехов, отец». Но старец отвечал ему: «Уверяю тебя, сын мой, если бы можно было мне видеть свои грехи, то мало было бы еще четырех человек, чтобы вместе со мною оплакивать их». При этом сказал Авва Пимен: «Тот поистине человек, кто познал самого себя». Некогда Авва Пимен, идя в Египет, увидел женщину, которая сидела на могиле и горько плакала. Он сказал при этом: «Если бы явились удовольствия всего мира, то и они не отрешили бы души ее от скорби. Так и монах должен непрестанно иметь скорбь в душе своей».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл бесед о православной архитектуре. Напоминаем, что у нас в гостях профессор архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. Здравствуйте, Сергей Яковлевич!
Добрый день!
Сергей Яковлевич, расскажите, пожалуйста, об истоках православной архитектуры.
Ну, истоки православной архитектуры, так же как истоки православия, они уходят к первым векам христианства. И первые христиане начинали жить тайно в катакомбах. В истории известны вот римские катакомбы, два куста этих катакомб, в одном из них мне посчастливилось побывать. Это совершенно поразительное зрелище и ощущение этих сооружений подземных. Это несколько уровней галерей, выкопанных первыми христианами, которые, принимая на себя крещение христианства, понимали, что они идут на смерть. И вот они уходили вот в эти подземные катакомбы. Периодически в эти катакомбы приходили римские легионеры и убивали, усекали мечом, кого захватывали, а кто-то спасался, уходя в нижние этажи, уходя глубже, куда легионеры боялись опускаться, потому что запутанные ходы, темные, оставшиеся в живых возвращались. И на останках своих собратьев совершали литургию. Они понимали, что это люди святые, потому что они отдали жизнь за Христа. И вот первые престолы – это были гробы, отдавших свою жизнь за Христа христиан. И в стенах катакомб были сотни ниш. Там лежали мощи. И вот эти сооружения совершенно удивительны, потому что это вынутые из земли пространства, такие жилые и небольшие храмики, расписанные даже. Я думаю, что сама атмосфера, архитектура этих катакомб, ну, это моя такая теория, она повлияла на православную архитектуру, потому что есть разные истоки вот этой архитектуры. С одной стороны, это римская культура.
Языческая, да?
Да, языческая. С другой стороны, архитектура Палестины и вот этого Востока, она другая, потому что это разный строительный материал, разный немножечко другой климат. И, с другой стороны, катакомбы. Все это вместе и дало удивительный жанр, что ли.
Но это сначала повлияло на византийскую архитектуру, которая потом перешла к нам, да,
можно? Да, естественно, потому что мы это получили от Византии. Там были другие строительные материалы. Во-первых, был известен бетон. Римляне знали, что такое бетон, цемент. Поэтому их все грандиозные сооружения, в том числе и известный Колизей, и Пантеон, они все были с использованием цемента, то есть бетона. Не железобетона, который был известен в конце XIX века, а бетона, то есть искусственный камень, который позволял делать и большие пролеты, и более гибко формировать массу. А на Руси началось строительство из камня или там кирпича обожженного. К X веку этот секрет уже был утрачен. И поэтому принципы пространства были схожи, а конструкции, форма уже другие. Ну, это довольно трудно объяснять без картинок, на слух. Но вот истоки, они оттуда.
Скажите, Сергей Яковлевич, особенно для тех, кто не был в Стамбуле и не имел счастья видеть Софию древнюю, за счет чего создается эффект парящего купола, который иногда на фотографиях можно увидеть?
Это было изобретение. Надо сказать, что вообще София Константинопольская – это целый сон совершенно удивительных открытий в архитектуре, которых не было, и только в современной архитектуре XX века такие купола появились. Дело в том, что еще до Софии был изобретен купол кессонированный. Римляне построили пантеон с кессонированным куполом, где все усилия сосредоточены в таких поперечных ребрах. То есть лишний материал убран, чтобы купол был легче. А в Софии Константинопольской он не кессонированный, а в чистом виде ребристый. То есть там сделаны ребра, которые сходятся к центру купола и опираются на стены. И между ребрами устроены своды, которые работают в поперечном направлении. И получается, что в основании купола, там, где самая большая нагрузка идет, это пространство между двумя ребрами можно убрать и заполнить стеклом. В отличие от римских куполов, где это окно делалось в центре. В пантеоне там окно в центре, наверху. А здесь в основании купола. Свет поэтому проникает в основание купола и как бы отрезает сам купол от стены. И возникает ощущение парящего купола. Это, конечно, поразительно совершенно. София – это вообще вещь необъяснимая. Боговдохновленная архитектура, потому что ничего похожего ни до, ни после не было.
Даже мусульмане не разрушили, а переделали свою мечеть и стали строить подобное в Стамбуле.
Да, потому что рука не поднялась. Хотя очень много они порушили, практически от Византии-то ничего не осталось в архитектурном смысле. Я беседовал с людьми, которые видели все: и Пантеон, и Парфенон, и египетские пирамиды. Но ничего сильнее, чем София Константинопольская, они сказали, в мире не существует.
И это чудо перенесено на территорию Руси с духовным наполнением, да, и преобразовано уже у нас,
ну да,
по-своему.
Это, конечно, не буквально. В чем преемственность Софии Киевской по отношению к Софии Константинопольской? Во-первых, чисто образно. Что такое храм внешне? И там это сооружение в виде горы. И София Константинопольская, купол, который не спадает более мелкими объемами, привязывается к земле в виде такой горы. И в Киевской то же самое было. Сейчас она немножечко нарушена, потому что после многочисленных перестроек вы не очень это угадаете. Но по исследованиям историческим, по реконструкциям это совершенно четко видно. Символически это Голгофа, над которой вознесен крест Христов. Такой храм Голгофа пришел на Русь из Византии.
Сергей Яковлевич, вы говорили, в православной архитектуре обращение с пространством изымается из...
А, вынутое пространство. Это можно перейти к следующей заповеди. Это заповедь быть целомудренными. Это значит чувствовать, думать, говорить и делать одно и то же, чтобы не было раздвоения.
Лукавство.
Да, лукавство. И как это отражается в архитектуре? Отражается в том, что вот эта целостность сооружения... Я это называю философия пространства, полученная отрицательным путем. Чтобы это пояснить, нужно обратиться к опыту скульптора. Скульптуру можно создавать двумя путями. Как говорил Микеланджело, я беру глыбу мрамора и отсекаю все лишнее. А можно другим путем, то есть можно брать каркас и лепить глину на него. Это будет положительный способ. Катакомбы – это был в чистом виде отрицательный способ. Мы знаем, и пещерные храмы есть такие. И вот этот отрицательный способ, он очень выразительный и целостный, потому что вы вынимаете из единой массы. Там нельзя целое расчленить. Когда вы делаете из одного куска гранита или там мрамора, ощущение этой глыбы, оно и будет оставаться, даже уже в изящно отработанной форме. Все равно вы видите, что это целостность, прожилочки, сама текстура, все это единый материал. И вот древнерусская архитектура, и не только русская архитектура, и архитектура европейская до 9, 10, даже 11 века, она это свойство сохраняла. И постепенно это свойство начинало утрачиваться в архитектуре. Разрушение православия на Западе или ослабление его у нас в России совершенно четко просматривается в этом свойстве пространства в архитектуре. Какой можно привести пример, чтобы так всем было понятно? Это как бы две разных архитектуры. Архитектура стены, так ее условно можно назвать, когда то, что нам нужно, мы вынули из стены, хотя на самом деле мы эту стенку строим из кирпича, но философски мы как бы вынимаем.
Это принцип православной архитектуры.
Ну да. А другой принцип положительный, когда мы поставили столб, другой столб положили балку, а пространство между столбами заполнили стеной.
Это уже католицизм, да?
Ну просто так исторически сложилось, что православие, оно на другом принципе работало. А Европа, и потом и Россия в итоге, тоже пришла к ордерной архитектуре, архитектура, придуманная греками, ордерная система, у нее своя философия высочайшая, очень тонкая. Давайте себе представим, стоит большой театр на театральной площади, восьмиколонный портик, сверху лежит балка, фронтон, это ордерная архитектура. Но мы же не можем взять одну колонну отпилить, правильно? Портик упадет. И когда этот принцип архитектуры переводится не на стоящий портик, а на стену, ну, допустим, справа стоит малый театр, где есть изображение портика в виде полукруглых полуколонн, которые прилеплены к стене, или плоские пилястры. Ведь ни один архитектор, который работает в ордерной системе, не прорежет окном пилястру. А представим себе братский корпус в монастыре, где тоже есть такие пилястрочки, которые в России называются лопаточками. Это не пилястра в ордерном смысле, это некое утолщение стены, где русский архитектор совершенно спокойно прорезает окно вот в этой лопатке. Потому что он не воспринимает эту лопатку как элемент конструкции, который несет. Он думает стеной. Эта лопатка может повиснуть, не дойдя до земли или до карниза. Он мыслит большим объемом и вырезает окно или нишу там, где надо это сделать.
И все это органично, все это красиво, все это целесообразно в результате.
Да, абсолютно, потому что это философия цельного объема. Еще одна иллюстрация, как заповедь Христова претворяется в конкретную
архитектурную форму.
Это в какой-то степени объясняет, что подлинная свобода, она возможна только в рамках канона.
Хочется поговорить о том, что в XI веке, когда случилось разделение церквей на восточную, православную и западную католическую, пути разошлись очень во многих вещах и, конечно, во всех видах искусства. На примере архитектуры, пожалуйста, расскажите об этом поподробнее нашим радиослушателям.
Я попытаюсь это сделать, хотя должен предупредить, что все, что я буду говорить, это не есть истина объективная, научно достоверная, это вот мое видение всего этого. Но надо сказать, что процесс разделения двух церквей, он же происходил довольно медленно. То есть XI век – это некий такой, ну, как бы формальный рубеж. Началось немножечко раньше, и расхождение продолжалось несколько веков. В архитектуре это удивительным образом наблюдается. Я имел счастье два раза быть в Италии, посетил 16 городов, и на примере Италии я могу что сказать? Все города или фрагменты городов, которые мы наблюдаем, построенные до там, 10-11 века, они удивительно русские. Допустим, есть такой город Перуджа в Италии, совершенно потрясающий город. На улице этого города я увидел, стоит храмик небольшой, совершенно православный псковский храмик, созвонечко, одноглавый. У меня прямо сердце замерло, о, какая радость. Подхожу, табличка, 9 век.
Как же все было едино по духу и по форме, по содержанию, да, до разделения?
Абсолютно. Ну, естественно, зашел. В интерьере, конечно, уже ничего православного нет, то есть открытый алтарь. Вместо свечек горят маленькие лампочки, это сейчас у католиков принято, они опускают монетки, зажигается лампочка, в зависимости от достоинства монетки на столько-то минут. Но вот внешне стоит русский православный храм. И это многожды я видел. И не случайно, кстати, из этого города к нам приехал Аристотель Фиорванти, который в XVI веке построил Успенский собор Московского Кремля. Мне стало понятно, почему оттуда итальянец, потому что он этим духом был напитан.
Почему получится такой результат у инородца?
Во-первых, потому что он оттуда... Во-вторых, он изучал нашу псковскую и новгородскую архитектуру. То есть, он, прежде чем приступить к постройке, изучал русские сооружения, более ранние. Она скажет, что самый удивительный памятник церковной архитектуры – это собор Сан-Марко в Венеции. Я знал об этом соборе, но когда я туда попал, я был потрясен. Пространство, вынутое из этой массы материала, вот оно там воочию.
Это какой век?
Это 9 век, древняя базилика, а фасады построены позже, они хуже гораздо. Но интерьеры – это нечто, даже дело не в смальте в золотой, хотя великолепны эти мозаики, а вот в этом пространстве. Вот эта категория пространства, православного пространства, русского, если хотите, так радостно было это видеть. И потом это постепенно уходит. Когда ходишь по разным памятникам, 11 век, 12, попадаешь в готические сооружения. Готика – это совершенно особая ветка в архитектуре. Если ранняя готика, как Нотр-Дам-де-Пари в Париже, который все знают, еще сохраняет некие черты архитектуры, которая как бы не боится массы материала, романики, то потом это все уходит. Я эту позднюю готику вообще не люблю, это мое субъективное ощущение. Я считаю, что это некий тупик. Вообще готика, она зиждется на инженерном изобретении, когда все конструкции, главные несущие, они выводятся за стены наружу. И вы не видите, как усилие распора, веса передается на землю. Это все за стеной находится. И стена становится как бы не несущей, там остаются только ребра. Эти ребра заполняются или цветным стеклом, или какими-то тонкими материалами, и архитектура дематериализуется. То есть архитекторы начинают бороться с весом, они его побеждают. Все делается таким нематериальным, легким, воздушным.
Но цель-то ведь и была. Человек устремлен к Богу, и все это облегчается.
Это так, да. Но здесь явный перебор произошел в этой борьбе с весом материала. Я в этом убедился, когда я своими глазами увидел Миланский собор. Я был поражен, насколько это некрасиво. Это мелко, немасштабно, напыщенно. На площади стоит такой торт со сбитыми сливками. Такая была ветка в архитектуре, готика, она потом затихла. И вот наступает Ренессанс. 15 век, Италия, который нам преподавали как взлет вообще искусства, что вот Средневековье – это нечто темное, мрачное.
Подавляющая личность,
да,
человека.
Подавляющая личность. Вот это уже, на мой взгляд, просто падение. Эпоха возрождения. Что возрождается? Возрождается язычество во всех видах искусства. Исчезает икона. Если мы берем живопись Италии 12-13 века, это еще есть изображение Богородицы с младенцем. А что в Ренессансе? Это Мадонна с младенцем. Это портреты. Икона исчезла. В архитектуре что происходит? То, о чем мы говорили на предыдущих беседах, когда как бы интерьер ведущая роль, и он главный. Ведущий становится внешний облик сооружения. И это совершенно четко видно. Есть такой вот собор знаменитый Санта-Мария-дель-Фьоре в Флоренции. Потрясающей красоты купол для города. Купол, который построил Брунеллески в 15 веке. Великолепный снаружи, совершенное произведение архитектуры. А в интерьере весьма так себе. Для меня как бы это символично.
Внешность становится важнее внутреннего наполнения.
Да, это наглядно. В живописи то же самое. 14 век – это Джотто. Причем это ведь уже католическая традиция, но она питается истоками православия. Видите, прошло уже 4 века, а инерция еще сохраняется. И вот капелла Скарвени в Падуе, расписанная Джотто, это потрясающий памятник подлинной стеновой живописи. Правильное отношение к архитектуре со стороны живописца. Он понимает сущность архитектуры, он не разрушает стену. Он из интерьера делает произведение искусства, целостное совершенно. Проходит 100 лет, и Микеланджело расписывает Сикстинскую капеллу в Ватикане. Когда я туда вошел, это было разочарование абсолютное. Эти мясистые тела свешиваются с потолка, это все разрушает форму. Это настолько нелепо просто. Прошло 100 лет, это итог. И в архитектуре то же самое происходит. Возникают какие-то странные вещи. Апофеозом является собор Святого Петра в Риме, символ католического Рима. Его тоже проектировал и начинал строить Микеланджело, он возвел купол, главный элемент этого. А достраивал не он, такой Карло Модерно, архитектор, он вообще его изуродовал, он его там удлинил. сделал другой фасад, все довольно нелепо. Сооружение поражает просто размером и больше ничем. Это гигантское сооружение, оно совершенно немасштабное к человеку. Туда входишь и недоумеваешь. Сравниваешь с Сан-Марко, вещи несопоставимые.
То есть исчезает принцип целостности и простоты.
Да, и потом это ощущение духовности. Это надо почувствовать просто душой. Причем это 16 век уже. А если вернуться в Россию, в это время на Руси начинается строительство монастырей, которые переводятся в камень. Потому что до 16 века это, как правило, деревянные монастыри. Только начинается история каменного зодчества, хотя первое сооружение мы знаем 12 век и даже 11 век. Но вот такое массовое, что ли, строительство, оно только начинается.
У нас рассвет.
Да. Там это уже, можно сказать, закат. А мы, переняв эту эстафету, только-только входим в эту пору. В отличие от Европы, где города строились, развивались в течение многих столетий, и мы можем эту историю видеть наглядно, рядом стоят сооружения 8 века, 12, 14 и 16, то Русь-то этого лишена. Судить, допустим, о Москве, какая была у Москвы даже в 18 веке, можно с большим трудом. Она же была деревянной. Она неоднократно горела, разрушалась. Оставались отдельные памятники. Возможно, было судить только по каким-то реконструкциям.
По гравюрам.
Ну да, по гравюрам. А вот монастыри, монастыри – это духовные столпы России. И вот 15 век Европа – это Ренессанс, и вот на пороге уже барокко. А что в это время в России? А в России 15 век. Это вот мой любимый храм – это Георгиевский собор Юрия Польского. Абсолютно потрясающее сооружение находится между городом Александровым и Иваново. Я этот храм знал по иллюстрациям, по чертежам, по фотографиям, но я не ожидал. Это такое же потрясение, как Римский пантеон, как Сан-Марко в Венеции. Стоит кубарь, неуклюжий, в нем никакого изящества. Он весь покрыт резьбой мелкой, плоской, большая, мощная голова. Абсолютное потрясение. Объяснить это я не могу. Как сказал один из апостолов, приди и вижте. И вот в это время на Руси это. И впереди еще 16-й, 17-й век, и 18-й все. Русская артура кончается. Петр прорубает окно. Если на Западе это происходило постепенно, медленно, то у нас как всегда революционно. Но это уже как бы отдельный разговор. И, может быть, просто мы поговорим отдельно о монастырях, о русских. И вот монастыри русские, которые являются духовными столпами Руси, чтобы уничтожить Россию, достаточно уничтожить монастыри русские в духовном плане. В архитектурном это тоже совершенно удивительное явление. Почему? Потому что в отличие от европейских городов, которые на протяжении 2000-летий строились в камне, и мы можем судить о развитии каждого города по тому, что мы видим на улицах буквально, то есть мы видим наслоение, эти культурные пластования 8, 9, 12, 16 века, все это говорит нам об этой истории, то в России-то мы этого не имеем. Все русские города были деревянные. Москва деревянная, это все горело периодически, поэтому иметь представление об архитектуре Москвы 17 или 18 века мы не имеем такой возможности. А вот монастыри, они консервировали ту архитектуру, которая была, потому что начиная с 16 века монастыри уже строились как каменные. Но расцвет монастырского делания и развития начинается, конечно, с 15 века. Ученики преподобного Сергия Радонежского, вот они разошлись по всей Руси, и начиналось строительство монастырей. Но в 15 веке это, как правило, все-таки деревянные сооружения, редко-редко каменные, в основном все-таки это 16 век. На примере монастырей мы можем увидеть какие-то основные принципы, как же строился город, потому что монастырь все-таки это модель города. Там есть храмы, там есть братские корпуса, хозяйственные постройки, могут быть какие-то скотные дворы, мастерские. То есть все виды человеческой деятельности, которые были присущи городу, они были очень концентрированы в монастыре.
Только все было подчинено самому главному духовному содержанию.
Да. И мы видим эту разнообразную архитектуру. И жилая, и общественная, то есть храмы, и производственная. По монастырям мы можем понять, как же строился город, какие принципы главного элемента архитектуры – пространство. И какой первый вывод? Главенство пространства градостроительного. Обратимся к такому примеру. Вот все знают Троицу и Сергиеву Лавру. Вспомним план этого замечательного ансамбля, как это все вписано в рельеф, как стена следует изгибам горы. Ташка Московский Кремль, кстати. Без излучина реки, вот этот Кремлевский холм. Нет этой сухой геометрии. Главенствует не здание, Не как собор Святого Петра в Риме стоит, и все на него. Нет, вот вы входите в Лавру, вы входите куда? На площадь. Вы не идете на главный Успенский собор, вы в него не втыкаетесь, вы идете мимо. И вот эти восточные ворота, главные входные, они направлены вскользь, на пространство. Вы вошли, справа от вас Успенский собор, слева трапезная палата с церковью преподобного Сергия, и там в глубине потом Троицкий собор древний. И все это как-то очень мягко, деликатно, с небольшим каким-то разворотом. Эти все пространства очень живые. Нет строгой симметрии, подчиненности каким-то жестким осям. Вероятно, такие были города русские. Второе, о чем можно поговорить, это принцип ансамбля, который часто понимается не очень правильно. Иногда кажется, чтобы сделать ансамбль, нужно строить нечто подобное. То есть, чтобы присоединить какой-то дом, и он как ансамбль смотрелся с соседним, нужно ему подыграть и какие-то элементы оттуда взять. А посмотрим на монастырь. Величайший пример – та же самая Троица Сергиевой Лавры. Интересно, что она строилась, начиная с 15 века и до 20-го. И памятники всех пяти веков там присутствуют. Там нет никакого стилевого подражания предыдущему. Самый древний собор Троицкий, где лежат мощи преподобного Сергия – это одна архитектура. Успенский большой уже немножечко все-таки другая. Трапезная палата 17 века с церковью преподобного Сергия – это нарышкинская барокко, яркая, с бриллиантовым рустом, раскрашенная. Колокольня 18 век, бело-синим, ордерная архитектура, уже и не русская, уже западная, но все равно русская. И все это ансамбль, великолепный ансамбль. А почему это происходит? Единый дух, во-первых, и потом это просто хорошая архитектура. И это вот во всех монастырях. Следующее, чему нас учат монастыри, особенно мой любимый Кирилло-Белозерский монастырь, это удивительно живая архитектура. Вы читаете абсолютно четко, как это строилось. Что-то построили, стало тесно, пристроили, надстроили. И как это все безыскусственно, очень просто. Там есть палаты, видно, что они были построены там в один этаж, а потом надстроили еще этаж. И вот лопаточка верхнего этажа, она не совпадает с нижней. Это совершенно вас не корёжит.
Все органично происходило.
Да, не травмирует ваш глаз. Это так замечательно. Но это вот я сравниваю с детским рисунком. Свойство такой детскости, непосредственности, оно совершенно восхитительно в этой архитектуре. Я понимаю, что мы его утратили. И боюсь, что навсегда. А в монастырях это и есть. В каждом монастыре какие-то свои особенности. Что еще интересно, что монастыри хранят дух своего основателя. Кириллов монастырь, такой мощный, наверное, самый большой на Руси. Кирилл преподобный, человек такого сурового склада, и устав у него был довольно тяжелый для многих насельников монастыря. Некоторые от него уходили, а Ферапонту, допустим, сам посоветовал от него уйти, потому что понимал, что человек высокого духа, но немножко другой. И вот возник Ферапонтов монастырь, совершенно другой.
По устроению.
Да, по устроению, и он и по архитектуре, он такой очень камерный, у него другое.
А вот, скажем, такой суровый Соловецкий монастырь.
Тоже удивительное сооружение, потому что, ну, во-первых, климат, суровый климат Северного острова поражает безыскусной простотой и, конечно, уникальность самих сооружений, то, что стены, башни, основания храмов, они сложены из этих гигантских гранитных валунов. И эта красота такая безыскусная, где люди брали и клали камни, большие, маленькие. Думаешь, а как же физически все это было возможно? И он интересен тем, что очень компактен. Два массива сооружений, которые слиплись в единую массу. Вы можете приходить из храма в храм или в трапезу, не выходя на улицу. Такая суровость, мощность ощущается во всем. Другой совершенно дух, отличный от других монастырей, совершенно уникальный. Вообще, монастыри – такая школа некоторых истоков, которые потом мы встречаем в архитектуре городской, в нашей обычной. Ну, допустим, типовой храм 19 века на Руси. Мы знаем, стоит четверик, а перед ним к западу трапезная, где, как правило, располагался зимний храм, потому что он низенький, его было легче отапливать, а летом служили в четверике. И вот этот вот маленький храм так назывался трапезный, хотя там уже, конечно, не трапезничали. А откуда это идет? Это идет из монастыря. Потому что в монастыре трапезная, она сопровождалась храмом. Была традиция, что во время трапезы кто-то из монахов читал псалтирь. Там совершались литургии тоже. Кстати, очень интересное вот такое соединение храма с трапезной. Это Спасо-Прилуцкий монастырь на окраине Вологды. Среднего размера монастырь с небольшим количеством построек. Стоит главный собор, сбоку трапезная. Видно, что она была построена в одно и то же время. А потом возникла мысль соединить их галереей, переходом. Потому что храм на высоком подклете и трапезная наверху на высоком подклете. И переход втыкается в угол храма. Вроде по законам композиции так нельзя, но нехорошо. А они это спокойно делали, опять же, по-детски. И замечательно. просто без натуги, без вот этого какого-то...
спланированного рационализма.
Да, без рационализма, который нам уже всем присущ, мы поражены этим рационализмом. Именно по-детски. Вот эта заповедь «будьте как дети». К сожалению, этого уже практически нет.
Сергей Яковлевич, еще в заключение нашей беседы хотелось бы спросить вам, как практику, человеку, построившему храмы и восстановившему некоторые, какие сложности вы видите для современного архитектора, который занимается православной архитектурой?
Сложностей много, но, во-первых, ведь современный архитектор, ему сложно работать, потому что ему нужно пройти массу согласований. Есть сложности воплощения, потому что, с одной стороны, технологии очень развиты. Пожалуйста, из монолитного железобетона можно сделать все что угодно. С другой стороны, есть вещи традиционные, которые желательно там сделать из кирпича. А не каждый каменщик, который называет себя каменщиком, может выложить свод. Сложностей хватает. Но самое тяжелое сложность – это чисто творческое. Понимая, что строить так, как строили в 17 веке, немножко странно, хочется, как в 12-м. Но и время изменилось, и требования изменились, и все другое. Незыблем только Христос и заповеди. Нужно суметь соединить эти заповеди с современной ситуацией.
Спасибо, Сергей Яковлевич, за интересную беседу. Напоминаем нашим радиослушателям, в гостях у нас был профессор Московского архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. До свидания.
До свидания.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вот я хочу принять крещение, но мне не хватает веры. И вот я молюсь, читаю Евангелие, но вот как обрести веру? Еще у меня есть второй вопрос. У моей мамы смертельный диагноз. Как помочь маме прожить последнюю часть ее жизни и помочь ей обрести веру в Бога?
Вы знаете, каждый человек, который рождается в этот мир, он... уже имеет смертельный диагноз, потому что даже вот младенец уже в родильном доме ему заводят медицинскую карту, которая его будет сопровождать, его жизнь. Потому что мы уже рождаемся в болезни и в будущую смерть, имеется в виду физическая. Если человек, конечно, приобретет веру в Бога, настоящую христианскую, то с верой он... начинает и понимать, что, как апостол Павел говорит, что смерть – это приобретение. Что, в чем нуждается тяжело больной человек? Он больше всего нуждается в таком ненавязчивом, любящем участии. Чтобы рядом был человек, к которому всегда можно обратиться, и который не ставит никаких условий. Вот это из опыта моей жизни. Это, во-первых, сильно облегчит последние времена пребывания вашей мамы здесь, на этой земле, и во многом в дальнейшем успокоит вашу совесть. Знаете, очень многие люди, приходя в храм, на исповедь в частности, очень часто каются, даже не один год, в том, что они не додали любви усопшим своим близким. Поэтому вот постарайтесь... как-то отнестись к этому периоду ваших взаимоотношений как к самому важному периоду ваших отношений дочери и мамы. Теперь по поводу вашей веры. Вы говорите, хочу креститься, а веры недостаточно. Ни один человек на земле, ну, если он только не больной на голову, он не может сказать, что у него достаточно веры. Потому что если человек имеет веру, хотя бы с горчичное зерно, он уже может двигать горами, как вы, надеюсь, уже в Евангелии прочли. Вот. Поэтому веры недостаточно не только у вас, но и у меня. Вот. Но вы задайте себе вопрос. Зачем я хочу креститься? Вот какой в этом смысл? Постарайтесь для себя самой на этот вопрос ответить. Может быть, даже почитать что-то об этом. Есть прекрасная книга протопресвитера отца Александра Шмемана. Был ректор Духовной академии в Нью-Йорке. Такой блистательный богослов. Называется «Водою и духом. О крещении». Я думаю, с помощью интернета сейчас можно эту книгу достать. И мне кажется, это будет полезно. Я думаю, вы сумеете ее осилить. И тогда, может быть, что-то у вас в этом вопросе прояснится. Но спешить не надо. Нужно креститься тогда, когда у вас будет полная ясность, и у вас созреет желание покаяния перед Богом, то есть изменение, желание изменения всей своей жизни. Тогда креститься уже пора. Значит, вы созрели.
Васька, ну, нередко бывает, человек и Евангелие почитал, и согласен с ним, но не видит необходимости в своем, и в своем крещении, и в церковной жизни.
Ну, не видит и не надо, собственно. Евангелие – это же не для всех, а для избранных. Если он хочет быть избранным, если он хочет войти в стадо овец Христовых, тогда другое дело. Мы же не собираемся никого агитировать. Это другая немножко ситуация. Человек должен стоять на коленях и умолять, чтобы его сюда взяли. А не так вот. А не креститься либо мне. Это совершенно неверный подход. Это же не ужин в том или ином ресторане. Это же, если к этому делу подходить серьезно, это дело не только нашей земной жизни, но и вообще жизни в вечности.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Овсеенко Василий Григорьевич. Петербургские очерки. Клещ. Часть шестая. На другой день Родион Андреевич, проснувшись чрезвычайно поздно, с головной болью и с каким-то неприятным ощущением во всем теле, точно его провезли 100 верст в телеге по ухабам, опять лежал на диване в кабинете, выпуская кольцами дымок сигары. Он был сильно не в духе. Загородный пикник не оставил в нем никакого приятного впечатления. Он даже хорошенько не помнил, как и что именно там происходило. Сидели они в особом кабинете, им подавали какой-то ужин, которого, впрочем, никто не ел, так как все были сыты от обеда. Но бутылки все время перед ними стояли, и он много пил. Ему все подливали, точно нарочно хотели опоить его. Подосенов распоряжался, Наталья Семеновна и ее муж, кажется, порядочно клюкнули. Шурочка поминутно делала движение, выражавшее, что в ней много жизни. Потом появились цыгане. Потом он помнил только, что очень ослабел, и что Шурочка ему чрезвычайно нравилась. Должно быть, он был очень смешон, и все очень дорого стоило. Он не помнил, сколько взял с собой денег, но привез назад очень мало.
Последнее обстоятельство больше всего уязвляло Родиона Андреевича. «Этот Подосенов прямо зловреден», — думал он. «С ним опасно. Я теперь вижу, что это за человек. Он прям из бумажника вытащить может». Подосенов явился как раз в эту минуту, поздоровался с необычайно серьезным видом и сел в кресло прямо против хозяина. Глаза и все лицо его выражали укоризненную озабоченность. «Хорош ты вчера был», — произнес он, наконец, в упор и неодобрительно взглядывая на приятеля. «Знаю, что пьян был. Мне нельзя пить», — сказал Гончуков. «Да, по крайней мере, в присутствии молоденькой девушки», — подтвердил Подосенов. «Ты оскорбил Шурочку». «Чем же это я ее оскорбил?» — переспросил Гончуков, несколько даже смущаясь. «Помилуй, ты с ней так свободно обращался. Точно она уже объявлена твоей невестой», — объяснил Подосенов. «Положим, мы были между своими, и все это не имеет значения, если твои намерения вполне серьезны».
«Какие намерения? С чего ты взял?» — воскликнул Родион Андреевич хриплым со вчерашнего вечера голосом.
«Ну, полно. Точно я не замечал. Я давно вижу, что Шурочка тебе сильно нравится», — сказал Подосенов.
«Да она и не может не нравиться. В этой девушке столько жизни!»
Гончуков припомнил обычное движение Шурочки, и оно показалось ему теперь отвратительным. «Провались она с своей жизнью», — подумал он. «Очень может быть, только я совсем не собираюсь жениться», — сказал он вслух. Подосенов опрокинулся на спинку кресла.
«Не собираешься жениться?» — повторил он. «В таком случае, как же ты позволяешь себе такое обращение с порядочной девушкой?»
«Какое обращение?» — возразил с раздражением Родион Андреевич. «Если я был неприличен, то вам надо было уйти, а не заставлять меня пить».
«Ты должен был помнить, что находишься в обществе девушки», — настаивал Подосенов.
«А зачем же родители этой девушки не сообразили, что ее не следует возить по ресторанным кабинетам?» — защищался Гончуков.
«А, вот как ты рассуждаешь!» — воскликнул Подосенов. «В таком случае нога моя больше у тебя не будет».
«И прекрасно! Отлично!»
«Что? Это ты так говоришь своему приятелю, другу, который всего себя отдал тебе?»
«Что ж, если ты, Бог знает, с чем являешься ко мне».
«Так-то? Это за все то, что я для тебя сделал?»
Подосенов вдруг встал и принялся шарить по столу, ища сигары.
«Да тут пустой ящик, где же у тебя сигары?» — спросил он, как ни в чем не бывало.
«Ты же, вероятно, вчера в карманы себе высыпал», — ответил Гончуков. Подосенов заметил, наконец, на столе портсигар, вытащил оттуда патентес и закурил.
«Ну, а на сколько акций ты подпишешься?»
— вдруг переменил он разговор. «Ни на сколько», — отрезал Родион Андреевич.
Подосенов пыхнул на него из сигары. «Почему же это? Ведь ты дал слово!»
«И не думал. Я говорил, что симпатичная идея, и больше ничего, а участвовать в деле не буду».
«Но какого же черта нам твои симпатии?»
«А этого я уже не знаю». Подосенов опять пыхнул несколько раз дымом.
«Нет, я вижу, с тобой каши не сваришь», — сказал он. «Ты совсем не такой человек, каким я считал тебя».
«Что же делать?»
«Нехорошо, крайне нехорошо. Ну так вот, слушай, у меня к тебе последняя просьба. Мне деньги до зарезу нужны. Одолжи мне взаймы 2000».
«С какой стати?»
«Как с какой стати? Да ты позабыл, что я целые дни с тобой возился? Поручения твои исполнял, время терял? Что я тратился для того, чтобы составить тебе компанию?»
Родион Андреевич окончательно возмутился. «Я у тебя не в долгу, так лучше нам не считаться», — сказал он. «Ты одних сигар у меня перетаскал сколько?» Подосенов встал в полоборота.
«Так не дашь 2000?» — спросил он.
«Не дам».
«Ну так черт с тобой! Ноги моей больше не будет здесь! Подавись ты своими деньгами!»
Гончаков пожал плечами и отвернулся. Подосенов быстрыми шагами вышел из кабинета.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.